Но потом прошла революция. И один из первых декретов, который принял Ленин в 1917 году, прошла революция, а в январе 1918 года был принят декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Новое правительство, оно объявило, что мы больше за веру никого преследовать не будем. Люди могут верить, не хотят, могут не верить. И еще объявили, что в школах тоже больше религию преподавать не будут. Раньше преподавали православие в школах, там закон этот Божий, и по-православному должны были на иконы молиться. Теперь этого не будет. И еще там было записано, что родители имеют право обучать своих детей согласно своим убеждениям. Позже, когда этот декрет Ленина перепечатывали в других изданиях, то эти слова о праве обучать своих детей согласно своим убеждениям были опущены. И в наше уже время, когда мы росли, то на собрание приходила милиция и говорили: вы нарушаете закон, почему у вас на собрании, на богослужении присутствуют дети, вы не имеете права их водить. Ни в одном законе нашей страны не было записано, что мы не имеем права водить детей. Это уже от себя они делали. Но за это судили, что дети присутствовали на собраниях. Они просто нарушили декрет Ленина. Это был первый закон в отношении религии в нашей стране. И вот в это время началось большое пробуждение. Действительно, каялись, просто массовые были покаяния, проводились диспуты. А власти, с другой стороны, организовали союз воинствующих безбожников, издавали журнал «Безбожник», но это не имело никакого успеха. И когда они это увидели, они заставили каждого рабочего выписывать журнал «Безбожник». Ну, их даже никто не спрашивал. Просто с рабочих высчитывали зарплату за подписку и вручали этот журнал «Безбожник». А в нем, ну, насмешки были над верующими, над чувств, оскорбляли верующих, и, ну, и разные небылицы печатали. Доходило до того, что во время празднования праздника Пасхи по городу, например, возили распятую на кресте свинью и пели разные частушки. Вот так унижали и оскорбляли чувства верующих. Положительных результатов это не давало. Было большое пробуждение. Церкви росли, только вот в Ленинграде, например, церковь баптистов Дома Евангелия насчитывала 1000 членов, а было 6 общин в Ленинграде в разных местах, только баптистских, были еще евангельские христиане общины. И тогда власти начинают применять различные меры, как бы ущемить права верующих. Сначала не у всех же были дома молитвы отстроены. Ну, например, в Ленинграде был дом Евангелия, а остальные 5 групп, они просто арендовали какие-то здания и там проводили богослужения. Теперь власти требуют, чтобы те, кто отдали в аренду баптистам здания, чтобы с них, вот с баптистов, брали в 10 раз выше налог, чем с остальных, как будто это торговое предприятие. Верующие собирают все, что могут, свои там пожертвования, все, лишь бы заплатить за аренду. Тогда присылают техническую комиссию, и она начинает придираться, что у вас в доме что-то не в порядке. Например, в одном доме придрались, что входная дверь на 2 сантиметра уже, чем положено по каким-то там стандартам. И им запретили в этом здании собираться. Они нашли другое здание, пригласили знакомого инженера, он все осмотрел, все по техническим условиям проходит. Они это здание отремонтировали, потому что оно было в очень плачевном состоянии. Сделали капитальный ремонт, месяц провели собрание. Приходит техническая комиссия и предъявляет, ну ничего уже не могли найти. Нашли, что двери открываются не в ту сторону. И опять отобрали здание. И вот так они все старались, чтобы верующим негде было собираться, как-нибудь их ущемить. Потом очень большую роль в это время сыграло то, что верующие вмешались в политику. Они взялись на своих съездах решать военный вопрос. Дело в том, что вот менониты по своему вероучению не признают никакой военной службы, ни альтернативной, ни строевой. Баптисты в своем вероучении такого не имеют. Военная служба – это дело убеждения, дело совести каждого. Ну а тут, когда революция прошла, православные не приняли революцию, не восприняли новую власть, и для того, чтобы расположить к себе население, Ленин вскоре принимает еще один декрет о том, что те, кто по своим убеждениям не могут нести воинскую повинность, их по религиозным убеждениям освободить. Ну и баптисты решили, евангельские христиане, этим правом тоже воспользоваться. Быстренько внесли в свои вероучения изменения. И на съезде подняли этот вопрос. Мы не будем брать в руки оружие и не пойдем на военную службу. И с этих же своих съездов пишут воззвания за границу, чтобы и там баптисты изменили вероучение и не участвовали в военной службе. Но за границей это не восприняли, этот призыв. Но потом здесь идет гражданская война, разруха. Властям это совершенно невыгодно, что верующие не участвуют в военной службе, одно. Второе, для церкви это был большой урон, потому что в церкви валом пошла молодежь. Никто не хотел идти на войну, гражданская война потом. Они не хотели идти. У того племянник, у того какой-нибудь троюродный брат, они их ведут в собрание, идут к пресвитеру, дай справочку, что он верующий, чтобы ему не служить в армии. В церкви очень много невозрожденных, и это очень на духовное состояние общин повлияло. Ну и когда это власти все увидели, они арестовали Проханова, он был председателем Союза евангельских христиан. 3 месяца продержали в тюрьме, сломили, заставили написать новое воззвание, что все евангельские христиане признают военную службу наравне со всеми гражданами нашей страны, значит, с оружием в руках. Причем только в Красной армии будут служить верующие. Потом сломили баптистов, и они на своих съездах принимают обратное решение. Все верующие служат в армии с оружием в руках, причем только в Красной армии. И с этих же съездов пишут опять воззвания за границу. Мы будем служить в армии, потому что мы защищаем самый справедливый, самый демократический строй в мире. А вы за границей не берите в руки оружие, потому что вы защищаете капиталистов. И это была политика. И вот тем, что вмешались в политику, они дали, в общем, сами-то верующие, дали право преследовать своих же братьев и сестер, потому что вскоре начались аресты тех, кто не принял вот это положение в военной службе. Не все верующие были согласны с тем, что на съездах приняли такое решение. Собрали съезд, например, в Ленинграде, и на этом съезде не приняли эту резолюцию. Они, наоборот, написали, что каждый может поступать согласно своим убеждениям. И сразу же пресвитеров ленинградских 5 человек арестовали, отправили на Соловки. Ну и тут пошли уже более массовые аресты, арестовывали в основном сначала тех, кто был против того, что на съездах подняли этот вопрос. Это было трудное время. Сначала арестовывали и через суд судили. Ну там 3 года, 5 лет, например, могли дать. Но в 37 году, когда наступил этот 37 год, там уже никаких судов не было. Но мне дорого тоже до слез тронуло одно свидетельство. Это вот конец 20-х, начало 30-х годов, когда по местам арестовывали в одной церкви 400 членов, арестовали всех служителей, пресвитеров. Церковь продолжает собираться. Арестовывают следующую партию. Церковь, правда, разбилась, уже дома молитвы нет, и продолжает собирать. В общем, всех служителей, всех передовых арестовали. И собралось 18 рядовых молодых братьев, недавно уверовавших. Один буквально успел уверовать перед тем, как дом молитвы закрыли, за день до закрытия, до того, как отобрали дом молитвы. И вот они собрались в лесу и стали молиться, и стали что делать? Избирать из себя пресвитеров? Они прочитали в Евангелии, в послании написано, что пресвитер не должен быть из молодых, а мы все недавно уверовавшие. Значит, из нас никто не может быть пресвитером. Значит, у нас пресвитером будет Христос, а мы будем делать все, что Он нам скажет. И вот они... Церковь разбилась, и они решили вот не оставить эти 350-400 членов, а организовали домашние собрания. Вот в этом районе собираются, вот в том районе собираются, там эти братья туда идут. И чем они занимались? Ну, может, особо проповедовать не могли. А узники присылали письма. Они эти письма переписывали и на своих собраниях читали, а там были проповеди. Или была какая-то нужда, или сообщение о том, что узник умирает с голоду, что очень трудно ему. Или наоборот, что благодарение, что Господь ему там помог. И они это читали, молились, по темноте опять расходились, в другом месте собирались. Ну и как помочь этим умирающим узникам на ссылке? Где взять? Сами голодают. И вы знаете, они назначали посты однодневные, и те продукты, которые они не съели в день поста, вот эти они собирали и отправляли узникам. И порой жена утром мужу говорила: «Ты хлеб-то не трогай, ты не забудь, что мы свой хлеб отдали узникам, а это хлеб детей». И шли голодными на работу. И говорит, Бог на службе еще больше благословлял, чем тогда, когда мы ели. Меня так это тронуло. Думаю, какая была жертвенность. Ну, как свидетельство о том, что переписывали письма, вот тоже брат, ну, я вам скажу, это мой дедушка, папа моего папы. Он тоже получал письма, переписывал их, там были проповеди в этих письмах, и посылал их узникам другим, и те ободрялись. А он тоже был служителем, и вот эти узники просили на ссылке далеко, им там было голодно и холодно, нечего порой одеть было. И они просили, чтобы этот брат, как служитель, приехал к ним, духовно их ободрил и хлебопреломление провел. И он решился на такую поездку. Ну и когда он собрался ехать, его подошел около вагона к нему один человек, родственник, поцеловал его, и сразу же подошла милиция, его арестовали. Ну, получилось, таким образом его предали. А у него, он приехал там в один поселок, вернее, по деревням ездил на своей бывшей родине. И там ему дали письма, чтобы он эти письма, когда будет где-нибудь на вокзале, сбросил, потому что из деревни письма не выходили. И вот эти письма были при нем. И эти письма все попали, ну, милиция его забрала, и письма все забрали. И вот эти письма почти 70 лет хранились в архивах, теперь их нам отдали. И вот я, когда читала эти письма, думаю, не надо читать никакой побег из Бухенвальда. Вот они, живые люди, вот по письмам, как они жили в то время. Там описывается. В это время, вот хотя власти в 29-м году приняли законодательство о религиозных объединениях, и там написали, что любое религиозное объединение, прежде чем начать свою деятельность, должно зарегистрироваться. Но они не начали регистрацию общин. Они поставили условия. Мы вас зарегистрируем, если подпишутся члены церкви, что они согласны принять военный вопрос. Они, если не согласны, значит, не зарегистрируем. Потом стали проводить такие членские собрания, и на этих, это протокол одного из членских собраний города Перми. И на этом членском собрании принимают решение, что тех, кто не согласен по военному вопросу, мы отлучим. И отлучали, и всех арестованных отлучали, власти настаивали. Тогда, получается, у нас нет гонений за веру, они все сидят как контрреволюционеры. И вот в этих письмах я просто некоторые выдержки расскажу. Это был 1934 год. В 1933 год и 1934 год на Украине был сильный голод. В 1934 году за лето не прошло ни одного дождя. А они праздновали праздник жатвы. Вот у вас тоже недавно был праздник жатвы. Я помню, у вас вот тут были плоды где-то еще, там лестница с цветами. Там везде были плоды, было очень красиво. А знаете, что на том празднике жатвы было? Трава, осот, перекати поле и мальвы. Вот это было украшением. И только несколько плодов. Потому что ну, вот одна семья, которая пишет письмо, она пишет, что мы накопали на зиму 2 пуда картошки. Это 32 килограмма. И пол ведра лука. Вот все, что уродилось. Ничего больше не было. Ни укропа, ни фасоли, ни кабачков, ни огурцов, ни помидор. А им нужно было жить. Другая мама пишет, как тяжело слышать, когда дети просят, мама, дай хлеба. И вот они празднуют праздник жатвы. Сестра пишет, мы праздновали вчера праздник жатвы. Мы благодарили Бога за урожай, хотя и со смешанным чувством, потому что многие наши родные умирают на ссылках от голода, а другие здесь уже умерли от голода. И все-таки на этом празднике жатвы вот этот брат встал и говорил о том, что, может быть, Бог с высоты небес смотрит на нас и ищет в нашей жизни плода. И вот как на нашем празднике жатвы украшением являются вот эти сорняки, и нету почти плодов, может быть, так в нашей жизни. И когда читаешь это и думаешь, ведь они были голодные, разутые, раздетые, и они думали о том, как принести плод Богу. И она там пишет, что все дома во всем их районе закрыты, и только в одной деревне был дом молитвы, все дома молитвы закрыты. Проповедовать в этом доме молитвы имел право один единственный брат, и тот был слепым. Никого не регистрировали, но потом и тот дом отобрали, закрыли. Ну и этого брата, например, приговорили к расстрелу. За то, что как будто он агент фашистской контрразведки. В то время была такая практика – собирать рабочие собрания. И на этих рабочих собраниях наговорят людям, ну, расскажут, что вот такой-то, такой-то арестован. И потом по требованию рабочего класса расстрелять. Хотя следователь вообще запрашивал только 5 лет заключения. А рабочий класс там на 2 предприятиях, которые он никогда там не жил, никто его там не знал, ну, им рассказали о нем, и они потребовали, написали такие заявления, потребовали расстрела. Этого брата расстреляли. 4 маленьких детей осталось. Потом, после его расстрела, арестовали его жену, и там пишут, что у нее 4 детей, что муж арестован. Но это никого не волнует, что же будет с этими детьми. Ее тоже арестовывают и отправляют в ссылку. Из ссылки она не вернулась, и только теперь мы узнали о ее судьбе, что она тоже была расстреляна. Но